Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 19 часов 6 минут 46 секунд, у микрофона Михаил Шахназаров, Алексей Люкин за режиссерским пультом. Ну что, хотели снежка, да? Получите 8 баллов, в специальной обуви только можно выходить на тротуары, на зимней резине можно только выезжать на улицы обледенелого, холодного, но прекрасного города с теплой иллюминацией, с теплыми лицами, с улыбками, взглядами прекрасными. Ну что, я обещал же вам посмотреть фильм «Грязь», «The Dirt», который посвящен группе Мёртли Крю. Мы сейчас послушаем, Крю, мы сейчас послушаем одну из композиций. Я вам могу сказать такую вещь. Я получил удовольствие от просмотренной картины. Хотя мне говорили: «Миша, нельзя, ты что, они конченые, там показаны такие моменты, там столько, настолько все натуралистично, омерзительно». Но я увидел несколько другую картину, чем некоторые. И я действительно рад, что посмотрел этот прекрасный фильм. А ведь Мёртли Крю одна из первых американских групп, которая посетила Россию. Я напомню, они в 1989 году прилетали в Москву, привез их легендарный продюсер Док Маги. Они участвовали в фестивале, который назывался «Московский рок-фестиваль». Ну, приурочен он был к такому событию, как начало кампании по борьбе с наркоманией. Правда, группы, которые выходили на сцену, они как бы, знаете, как вот этот девиз «Пчелы против меда», он появился именно после вот этого фестиваля. Кстати, там были очень такие забавные моменты, о которых я расскажу сразу после того, как вы услышите одно из композиции Мёртли Крю. Давайте послушаем «The Wild Side».
We can't steal love.
Wildside компания. Какие там девчонки у них на бэк-вокале. Все в коже затянутые, когда они в Москве выступали. Вообще концерт был супер. Вы же помните, кто приехали. И Скорпы приехали, и Синдерелла, и Мётли Крю. Кого только не привезли из штатов, из Кидроу. Мои друзья... То есть вот были в самолете в этом, который летел из Америки с этой командой. Потом рассказывали, как Оззи Осборн же тоже был. Оззи Осборн был, его привезли в гостиницу «Украина». Значит, он такой хмурый был, да, заходит в номер. И вдруг видит, по тюрьме бежит таракан. Он останавливается, провожает его взглядом, стоит с минуту, поворачивается, выходит в коридор. А Док Маги, вот продюсер, который организовался, это кричит: «Оззи, ты куда?» Тот, используя ненорматив, говорит: «Домой!» Вот, и еле-еле его уговорили. Говорит: «Домой, в Штаты!» Говорит, еле уговорили его все-таки остаться. По поводу фильма. Мне фильм понравился. Это кино. Зря фильм сравнивали с «Богемской рапсодией», сразу скажу, потому что «Богемская рапсодия», или «Богемная рапсодия», как ее называют некоторые, это лента о трагедии гения, о трагедии Фредди Меркьюри, да, и, естественно, о строении группы Kiss, о их творческом пути, но больше это все-таки же показали трагедию Фредди Меркьюри, а то, что он был гением, бесспорно. По поводу фильма «Грязь, The Dirt», это фильм о том, в принципе, как жила и добивалась успеха вот американская команда в составе Винса Нила, Томми Ли, Микки Марса и Никки Сикса. Да, то, что там показано, за гранью. И если вы моралист, ханжа, то вам этот фильм смотреть точно не стоит. Почему? Потому что спали ребята совсем, от чего исходит тепло. Правда, женские тела, я подразумеваю. Почему? Ну так, извините, когда штабелями поклонницы укладываются в твою постель, как ты можешь от этого отказываться? По поводу наркотиков. Да, там показано много сцен, которые, скажем так, вызывают отвращение. Но это правда. Правда из их жизни. Потому что этот фильм, он автобиографичен, и он поставлен по книге «The Dirt», которую выпустили эти ребята. Они выступают и сейчас. Честно говоря, когда уже до конца фильма оставалось где-то минут пять, я начал задаваться вопросом, который прозвучал все-таки. Голос за кадром, он его озвучил. Это вопрос следующий. Как они после всего этого остались живы? Вот это правда вопрос. Хотя я, допустим, знаю, что у Никки Сикса, у него полностью заменены суставы. То есть, допустим, ротаторные мышцы. Тазобедренный сустав, то есть бедро одно заменено полностью, потому что он крушил гитары, вот он расшатал полностью себе, еще похлеще, чем гребцы и хоккеисты, вот эти плечевые суставы и все. То есть они подвергались там, многие из них, хирургическому вмешательству. И в фильме показан момент, кстати, который говорит об американском правосудии того времени. Показываются 80-е годы, я напомню. Вокалист группы, значит, Винс Нил, управляет машиной, Феррари, по-моему, показано, за рулем, под наркотой и под алкоголем. Рядом с ним сидит товарищ, и вот они куда-то поехали, значит, там закупились, они попадают в аварию. Винс Нил остается в живых, получает травмы. Товарищ его погибает на месте, два человека в тяжелом состоянии. Ему дали 30 суток ареста. Выпустили через 19. И он заплатил $2.5 миллиона. По тем временам это атомная сумма. Но тем не менее, смерть двух человек, тяжело, то есть одного человека, тяжело ранен двое, и вот всего 30 дней, значит, ареста, через 19 он вышел. А мне о чем эта картина сказала? Она снята настолько серьезно и сильно. Они подобрали персонажей, то есть актеров, загримировали их так, что, в принципе, от ребят из «Мёрли Крю» отключить их практически невозможно. То есть там сказали точные попадания в 4 образа. Это очень сильное кино. И вот знаете, обидно, они же таких фильмов могут снять еще ой сколько. «Богемская рапсодия» есть. Есть фильм, посвященный группе «The Who». Много картин «Рокетмен». Вот это лента «Грязь». А мы сняли лето фильм про... Ну, не обижайтесь, поклонники кино. Но про группу кино, которая известна в определенном узком кругу. Потому что, ну, в мире о группе кино никто не знал. И если говорить... о материале для новых картин. У американцев его очень много. А вот у нас нет, к сожалению. Потому что, если уж говорить об истории музыки, об истории рок-музыки, об истории поп-музыки, я имею в виду эстраду хорошую, то нашего вклада в нее, к сожалению, в мировую рок-музыку, в эстраду мировую, нашего вклада в нее нет. Есть классика русских композиторов, есть классика советских композиторов. Вот и все. А они могут снимать очень долго. Причем снимать про команды, про рок-команды, про личности, которые известны на весь мир, которые будут популярны пожизненно. Потому что те же ребята из Мёртвых Крю, да, они, я считаю, это такой тяжелый рок-н-ролл в стиле AC/DC там, или ZZ Top, но они оставили очень яркий след в истории рок-музыки. Я напомню, что они продолжают выступать. Поэтому скажу так. Если у вас прошлое, за которое вам стыдно только на словах, посмотрите фильм «The Dirt». Если вы ханжа и действительно такой глубокий моралист, то, ну, правда, эту картину я к просмотру категорически не советую. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. 8495-7373-948. Я хочу вас поздравить сразу с наступающим Новым годом, потому что это финальный в этом году эфир передачи «Отбой». И мы с вами услышимся только 13 числа, дай бог. Вот. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-сообщение 7925-888-948. Поехали. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, с наступающим.
Спасибо.
Привычно. Как бы это самое. Слушайте, ну, фильм обязательно посмотрю. Небольшой фанат Мотли Крю. Кстати, во время вашего монолога ни разу не прозвучало имя Памелы Андерсон, которая имела определенное отношение.
Ну, она жила с Томми Ли, да, скажем так. Она, кстати, сыграла в его судьбе такую не очень, скажем так, хорошую роль. Ну, Памела Андерсон, она все-таки, скажем так, для меня она лично вот осталась моделью. Но актриса она никакая.
Ну, никакая, неважно. Она там отметилась, Томми Ли у нее, по-моему, и дети есть. И
да,
как
да.
Как бы это самое... Насчет того, что как они выжили, ну, то повезло, потому что сколько их не выжило, собственно говоря.
Я согласен.
При таком же образе жизни. И кто-то самовыпилился, как вот сейчас не вспомню. Была чудесная солистка, такая хэви-метал и панк, американская группа «Пластматик». Вот.
Ну, кстати, вот на поведение, значит, ребят из Мёртвых Крю, да, в этой программе, оно реально больше напоминает поведение панков, а не металлистов, потому что то, что они вытворяли, там и Оззи Осборна показали, кстати, в этом фильме, ну, эпизодически показали, ну, актер играет Оззи Осборна, эпизодически показали.
Ну, это понятно.
Ну, показали вот просто, как мне сказали, Миш, ну, говорит, это какие-то ублюдочные кадры. Я говорю, ну, это было, я говорю, это их жизнь. Я говорю, ну, что делать? Да, я говорю, часть их жизни. Но, тем не менее, я говорю, это люди, которых реально знает весь мир, да.
И... Ну, это да. А по поводу нашего, ну, понимаете, в чем дело? Значит, наша поп-музыка, наша рок-музыка и наш джаз, ну, по сути, вторичный.
Нет, вторичный. Насчет джаза я вам скажу, у нас есть люди. Ой.
Ну, назовите кого-нибудь там, не знаю, уровня Колтрейна или Миллера. То есть есть люди, которые действительно что-то умеют делать, но что они, скажем так, что ты сделал для рэпа, что они внесли.
Понимаете, в чем дело? Допустим,
мировую джаз-культуру.
Колтрейн, да, и Миллер, там, Маллиган, да, это уже памятники. Это памятники, есть же, ну, это действительно, это столпы, да, тем более, вы же помните то время, когда они начинали, это сейчас много джазовых музыкантов в мире, действительно много, которые великолепно играют, И у нас есть, вот сегодня я общался, допустим, вокалистка блестящая, Мариам Мирабова. Но у нее черный вокал чистый, то есть она то, что да. вытворяет. То есть то, что она вытворяет на сцене, это просто блестяще, это за гранью, великолепно. С какими ребятами она играет, выступает? Там уровень абсолютно западный. Я не говорю, что там у нас очень... И вот этих людей, мы их не видим нигде, мы их нигде не слышим. Понимаете, в чем дело? Вот в чем трагедия. А хочется, хочется, чтобы ребенок слышал вот эти вот голоса, слушал, как играют инструменты эти, чтобы он впитывал в себя вот это ребенок. Понимаете, в чем дело?
Ну, это мы можем сделать уже сами. Но вот посмотрите, просто как бы уровень. Недавно был смешной случай, когда в каком-то американском кабаке средней руки запретили выступление Бутмана за то, что он Путина поддерживает.
Да, это было.
Я просто похихикал, потому что Бутман выступает. То есть там его уровень, ну уж извините меня, это вот действительно какой-то там яхт-клуб, кабак, это самое. Здесь он, я уверен, что он соберет, когда сегодня или завтра, этот самый Крокус.
Я вам скажу вот такую сам, вещь.
Там... Он же выступает с двумя молодыми американскими вокалистами.
Я знаю. Но я вам скажу такую вещь. Смотрите, допустим, многие джазмены, да, они играют в клубах, вот именно таких маленьких совсем клубах. И это практика и для Штатов, там, допустим, и для Германии, и для Австрии. Это есть. То есть они от этого не отказываются. Да, естественно, они выступают в залах, но это нормально. Для меня, допустим, это вот, ну, то, что люди собираются, какие-то сейшены устраивают в каких-то клубах специализированных. Вот, допустим, клуб Козлова, но там же прекрасная атмосфера, там можно послушать таких ребят, что...
Ой, без вопросов, но дальше клуба Козлова, к сожалению...
К сожалению.
За редким исключением, да.
Знаете, я с вами согласен. Вот грустно это все. Я хочу вас поздравить с Новым годом. Вот, хорошего вам вечера.
Спасибо. Да. Удачи, всего доброго.
Всего доброго, спасибо вам за звонок. Да, вот говорим о том, что оставил наш музык какой-то след, чтобы фильм такой сняли, вот хоть как про Мерли Крю. Да, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Михаил.
Да.
Добрый вечер. Ну, конечно, это не наш Новый год, но все равно, как бы, григорианские, мы юлианские ребята.
Так.
Вот. Ну, я хочу знать, что большой привет вы дайте Володе Карпову. Не могу услышать его, дай бог ему здоровья. Ведущий был прекрасный, интеллигентный, образованный. Вы знаете его, да?
Ну, знакомы, здоровались один раз в жизни, без шуток. То есть его...
Да, ну он долго вел программу.
Нет, я знаю. А вы что хотите сказать, пожалуйста, я вас очень прошу.
А, я хочу пожелать, конечно, здоровья и всем счастья, и чтобы мы верили в одного Христа, единого Спасителя. А не было два Рождества, как говорится, католический и какой-то наш православный. Ну, как это так можно? Одно Рождество.
Спасибо, с праздником. С праздником, спасибо большое. Всеволод Соколов пишет. Добрый вечер. Насколько я помню, вы Дудя не любите. Однако у него был великолепный выпуск как раз про этот первый в СССР фестиваль. Делали его Маги и Намин. Ну, знаете, как я общаюсь с участниками этого фестиваля, поэтому знаю, наверное, намного больше, чем Дудь. А то, что у него был хороший выпуск, я его могу только с этим поздравить. Нравится он мне или не нравится. Вот все, что я могу сказать. Так, интересно, какой процент слушателей знают эту группу? Пишет 287. Я не знаю, какой процент из слушатели знают эту группу, но хорошо, вот, допустим, если бы они эту группу знали, да, потому что они вошли в историю мировой рок-музыки. А история мировой рок-музыки — это пласт, который нужно знать. Понимаете, в чем дело? Пусть не наизусть, но как бы знать команды, которые там играют. Потому что там незаурядные ребята, там и вокал великолепный, и владение инструментами филигранное. Разве это плохо, если люди слушают эту музыку? Почему она завоевала весь мир? Вот почему, допустим, Рева, там, допустим, или Стас Михайлов, они никогда не завоюют весь мир. Все, их поезд ушел. Ну вот они вот такие, они для узкого круга, для такого узенького, вот такого, как трубочка коктейльная, понимаете? А там труба огромная, гигантская труба каких-то размеров до неба, в котором вот все это крутится. Запустите Kickstart My Heart. Ну нет, я хотел запустить Родион. Уже все, мы запускали сегодня. Так, Абдул-Хамид, а песнеры, Амагаваев, Абадзинский. Да, умеют США и британцы себя пиарить, а мы нет. Это говорит о их нахальстве и наглости. Абдул-Хамид, я до вас пытаюсь другое донести. У нас нету музыкантов, да, вот... рок-музыкантов. У нас нет эстрадных певцов, которые гремели бы на весь мир. Их нету. Понимаете, в чем дело? Могу вам сказать такое, чтобы греметь на весь мир, нужно было петь на английском. То, что сейчас многие поют на английском, так лучше бы они продолжали петь на русском. Не все, подчеркну, не все, далеко. Но многие действительно это делают не очень хорошо. Деревенский парень пишет, много не пейте. Деревенский парень, я вообще не пью. Да, действительно так. Гоголь говорил, я знаю, да. Или хилый, или подлюка. Ну вот, не знаю. Вроде не хилый. Виктор Корго, и в мировую наркоманию. Ну, кто что видит. Понимаете, кто что видит. Так, если бы фильм был не о рок-группе, вы бы говорили, какая грязь, мразь, говно фильмы, которого ничего, нечего подчеркнуть, социофоб. Ну, вот, вот это вы зря. Понимаете, я вам скажу такую вещь. Допустим, Мерли Крю я слушал, когда был, ну, вот совсем еще молодым, да, то есть, да, вот, зажигали под них, я помню, как в машине кассету вставишь, как дашь по трассе, по, там, под тоже Wild Side или еще. А потом, как бы, ну, они остались в моей аудиотеке, скажем так, ну, не на первых местах. Нет, я не о том говорю. Это кино, сделанное профессионально. Ты веришь каждому кадру, ты веришь каждому слову. Ты видишь, как великолепно, блестяще играют актеры. Как все выстроено профессионально. Это кино. И вот ты смотришь этот фильм, и ты понимаешь, что они снимают уже кино в другой вселенной какой-то, американцев. Вот. Фильм «Детройт. Город рока». Классный фильм про группу Kiss. Да, я слышал, и обязательно «Войнов» Кирилл пишет. Спасибо вам за позвоню. То есть, посмотрю. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей, город Москва.
Да, Сергей.
Всех с наступающим Новым годом, редакцию радиостанции, всех уважаемых слушателей. Значит, слушаю Мотли Крю с 85-го года, прошлого века и по нынешнее время, а мне 50 уже. Вот, ну, хотел бы вас попросить, Михаил, значит, суставы заменены у Ника Марса.
У Ника Марса, да, да, я искал у него Ники Сикса, да, 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 у Ника Марса.
Да, да. Ну, это небольшая проблема. Значит, и про данный фильм. Все эти факты давно известны поклонникам Мотлей. Все это давно известно. И поэтому этот фильм можно смотреть нормально только вот поклонникам Мотли Крю. Потому что если кто-то посторонний посмотрит, он увидит, как вы уже сказали недавно, только порнуху и черноту.
Вы знаете, в чем дело? Вот смотрите, извините, я вас перебиваю. Да, скажем так, я не вот ярый, да, поклонник. Нет, я слушаю их с удовольствием. Вот я сегодня, кстати, после фильма, после просмотра, взял и начал вот ставить их, скачал там и ставлю, да, все. Понимаете, в чем дело? Смотря, что человек хочет увидеть. Если он хочет увидеть исключительно наркоту и постельные сцены с поклонницами, с этими группе, да, ну, значит, вот он это и увидел. А... Опять же соглашусь, человек, который равнодушен к рок-музыке, да, он вряд ли от этого фильма получит удовольствие. В этом я соглашусь с вами.
Даже вы абсолютно правильно, вы абсолютно правы. И тот, кто и не знает об этой команде, об их, это их была жизнь такова.
Поэтому Сергей, к сожалению, у нас новости. С наступающим, да, вас. Хорошего вам вечера, вас. Да. Вот, брат по крови, можно сказать, порог крови. Сергей Короза, она прочитает новости. Сейчас не рекламу я делаю, да, вот это, значит, акцент. Новости на нашей радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 19 часов 35 минут 35 секунд. На микрофоне Михаил Шахназаров, Алексей Люхин за режиссерским пультом. Сколько у нас? 7 баллов. Ну, уже стало полегче немного. Но все равно, если есть возможность пройти ножками, то оденьте, значит, наденьте, то есть на себя обувь такую с шипами, там, с цепями, да, с чем-то таким, что не позволит вам поскальзываться и ловить пятой точкой, значит, кочки на асфальте или наоборот. Гладь асфальта. Так что 7 баллов и гололед. Так, почитаем, что Михаил, а чем же тогда вам фильм «Текст» не понравился? Вы даже хотите видеть то, что не хотите видеть? А, Дмитрий, понимаете, в чем дело? Фильм «Текст» повествует о непонятно каком-то парнишке, которому подсунули наркотики, непонятно какие оперативники, и который начинает жить непонятно в каком телефоне, непонятно какой жизни. То есть он, вы сравниваете текст с фильмом «Грязь»? Вы что, серьезно? Ну, вот посмотрите «Грязь» и сравните с текстом. То есть текст по сравнению с «Грязью» — это вообще не кино, можно сказать так. Так, Дмитрий, 21 век. Почему нет нигде темы программы? Как узнать? Почему нет нигде темы программы? Как узнать, о чем вы говорите, если вы за полчаса не сказали название группы? Я уже неоднократно сказал название группы, Дмитрий. Группа называется Мёртли Крю. Более того, она в начале часа прозвучала. Если вы включили в тот момент, когда музыка уже закончилась, или невнимательно слушали, то это как бы не мои проблемы. Так, что такое ACDC по сравнению с Стоем? Полная пустота, 112 пишет. Я надеюсь, вы шутите, да, что ACDC по сравнению... ACDC, да, вы пишете. По сравнению с Стоем пустота. Ну, естественно, пусть будет по-вашему, да, скажем так. Если вас это успокаивает, интересно, какой... А, так, что дальше? О, старинный рок. Что он... А совсем хорошо, не фильмы, а книгу прочитать. Вы знаете, может, и почитаю. Книгу «Деревенский парень» пишет, я тоже не пью. А почему капслочите вы деревенский? То есть это гордость, да? Я тоже не пью. Да, поздравляемся с Новым годом. Финальный эфир в этом году. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот, просто я был на том концерте, да, когда...
О, так.
Да. Да. Вот, и вы так чуть-чуть как бы неправильно акценты расставили, кто был там в лике, да, на том концерте, а кто нет. Вот, потому что в основном народ пошел на Оззи Осборн.
На Оззи, да.
Да. Вот, и Оззи, конечно, был таким классным в тот день. Вот, поливал народ из
да,
бедра.
Да, да.
Вот, а потом во время его выступления там кто-то кинул бутылку, кажется, на сцену, вот, и вышел Стас Намин, как раз вот именно Стас Намин.
Ну, Док Маги и Стас Намин, они вдвоем делали это.
Ну, правильно, да, но вы про Стаса-то ничего не сказали, а только про Маги. Вот, если бы не Стас, то этого бы ничего бы не произошло. Вот, и Стас вышел на сцену с такими словами, типа, дайте мне этого, ну, не так, слово какое-то такое было, не помню уже точно, вот, типа, я его сейчас порву тут, как тузик, грелку. Но потом, как бы, это самое, замяли этот момент, и концерт дальше продолжился.
Там и наша вот. Команда выступали же. И...
Да, да, вот я как раз и хотел сказать, что там и бригада была, S, и Нюанс был.
Парк Горького был.
Парк Горького... Не помню их, честно говоря. Вот. А самыми там хедлайнерами были это Бон Джови.
Бон Джови были, да.
Да, и, кстати, вот биография Бон Джови, она как бы, он тоже великий, да, музыкант, но это самое, как бы, без вот этих излишеств, да, там, которые были у Мотли Крю или у Оззи того же. Потому что, если, я не знаю, вы читали книгу Оззи?
Я Оззи не читал, у меня у дочки эту книгу я видел, но не читал ее.
Ну, прочтите, классная очень вещь, это самое. Я, конечно, Мотли Крю не читал, да, вот эту биографическую книжку, но я думаю, что Оззи, он ее, ну, гораздо круче, да, описал там свою жизнь.
А вы фильм посмотрели?
Вот. Нет, не смотрел, вот я впервые услышал, сейчас вот вы рассказали о нем, да, и я постараюсь посмотреть.
Посмотрите. Вот, как... Но да, не перепутайте, как... фильм «Грязь» 2013 года американский есть, да, и есть вот 2019, «The Dirt» называется он, да, вот прямо. Ну, он переводится, «The Dirt» переводится не как «грязь», а как «дерьмо» переводится, просто, ну, для проката сделали «грязь».
Понятно. Ну, пойму там, где Мотли Крю, и, соответственно, это именно этот и будет фильм. А вот, и, кстати, там вот вы по поводу девушек сказали, там вот эти группис, да, которые
группис, да.
Приехали, да, то есть это когда вот были анонсы же, да, там по телевидению, когда это самый должен был концерт состояться, вот, и как бы, да, там, ну, все там знакомые там мои там и так далее, вот, они все как бы на это обратили внимание.
Спасибо. Что... Спасибо да. за звонок, с наступающим.
Да, вас также, удачи.
Спасибо, удачи. Так, голосование запустим. Вы знаете такую американскую команду Мёртли Крю? Да, знаю, 134-21-35. Да, знаю, 134-21-35. Нет, не знаю, 134-21-36. Просто интересно. Знаете ли вы такую американскую команду Мёртли Крю? Да, знаю, 134-21-35. Нет, не знаю, первый раз слышу, 134-21-36. Только когда будете голосовать, не вредничайте. Ладно, от рока тяжелого и от кино хорошего. И от не совсем здорового образа, хотя как сказать, наркотики не здоровый образ жизни, а вот контакты с прекрасным полом, образ жизни очень даже и очень здоровый. Так, Блумберг оценил достижения Путина за 20 лет у власти. Поехали. Значит, публикация отмечает, что Путин смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал передовые системы противовоздушной обороны Турции, которые входят в блок НАТО. По словам авторов материала, российский лидер задал тон саммиту Нормандской четверки, который прошел в Париже 9 декабря. В качестве основного достижения президента определена способность наращивать геополитическое влияние при копеечном бюджете. Вот в частности отмечается то, что траты Соединенных Штатов на оборону вдвое превышают расходы российской стороны на все сферы. В материале подчеркивается, Россия снова стала крупной державой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку. А вот вы как, согласны с автором Bloomberg, да, это достижение за 20 лет? Я напоминаю, голосование, да, продолжается. Знаете ли вы американскую команду Мётли Крю? 134-21-35, знаю. 134-21-35 знаю, 134-21-36 не знаю. Телефон прямого эфира 8495-737-3948, 8495-737-3948, смски можете писать по номеру 7-925-888-948 и телеграм говорит МСК-бот. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Денис, меня зовут.
Да, Денис.
По поводу достижений, вот смотрите, опять же, все во внешней политике достижения, да, согласен, а про внутреннюю политику никто ничего не говорит, и там как бы достижений-то не так много.
Ну, я согласен, ну, смотрите, совсем, совсем нет, да?
То есть, вот... Ну, нет, ну, как минимум могу сказать по поводу армии, да, вот здесь за это берет гордость, то, что у нас наконец-то в армию не страшно идти, скажем так.
Угу. Уровень жизни у нас по сравнению с 90-ми упал, да, еще ниже, то есть вообще мы скатились на дно. Yeah.
Ну, смотрите, мы все кругом и полностью закредитованы, да. Я вот, допустим, не уверен в стабильности завтрашнего дня, хотя мне немногим больше 30. Я не уверен в стабильности завтрашнего дня, потому что я работал на государство, государство мне не платило столько, сколько мне нужно на семью. Государство мне не дало квартиру, мне пришлось брать и ипотеку, уходить в государственные службы, снимать себе погоды, и уходить в частном секторе зарабатывать. Но частный сектор мы же прекрасно с вами понимаем.
А вы военнослужащий бывший, да?
Нет, я не военнослужащий,
понятно. Ну, да. Понятно, хорошо, да. Я понял.
Вот, понимаете, вот в чем соль. А раньше 100% было. Если ты работаешь на государство, ну, вообще все было государственное, да? Если ты работаешь на заводе, у тебя по-любому будет квартира.
Вот смотрите, сегодня очень знаменательный день, да? День образования СССР.
СССР, да.
Да. День образования СССР. И вам 30 лет, да? То есть я вас на 22 года старше. Я застал эти времена. Я помню, государство действительно давало квартиры. Сколько люди стояли в очередях за этими квартирами, я тоже прекрасно помню. Некоторые так и не дождались. Это на самом деле. Да, была социальная защищенность, но вот понимаете, в чем дело? Безусловно, СССР — это моя родина. То есть я родился в Союзе Советских Социалистических Республик. Я давал присягу в армии. Я, правда, помню очень много хорошего. Но я помню и очень много плохого. И когда меня сейчас начинают убеждать, нет, Миш, ты не прав, было исключительно хорошее, ты жил в раю.
И когда я не говорю, что был рай, я, да. Извините, что перебиваю, я
основываюсь
исключительно на том, что мне говорили мои родители, отец покойный, царство небесное, и матушка. Да. А, понимаете, отец и мать всегда говорили о том, что нигде ничего не было, но у всех все было. Всегда можно было открыть холодильник, и в нем есть и сырокопченая колбаса, можно открыть бар, и в нем есть и выпить, и закусить, и что на хлеб намазать.
Понимаете,
да,
чем
дело? Было под подушками много денег, которые потом сгорели, можно было купить и квартиры, и машины, и этого ничего не было. Зато сейчас мы можем с вами свободно купить квартиры на кредитные деньги, мы можем купить машины на кредитные деньги, но счастье...
Я с вами соглашусь, что вот, Павел, что эта система, да, вот, она... То есть мы перешли из одного состояния в другое, грубо говоря, не будучи абсолютно к этому подготовленными. Понимаете?
И стали обществом потребления, к сожалению.
Ну, я бы не сказал, что мы исключительно стали обществом потребления. У нас, да, действительно, у нас проблемы сейчас с духовностью, это факт. И от этого никуда не уйдешь. Ну, то есть такой вот неандертальский капитализм, можно сказать. Но по поводу СССР, вот я еще раз говорю, ваши родители были правы, да. Система как бы затачивала людей подо что? Крутиться надо. Вот хочешь, крутиться надо. Хочешь достать колбасу, крутись. Хочешь достать джинсы, крутись. Хочешь достать дутики, крутись. Вот, вот на это все было заточено. Поэтому, кстати, все и рухнуло, на самом деле.
И еще один такой момент, Михаил. Безработицы не было, согласитесь. Статья за тунеядство. Если ты не работаешь, ты в любом случае работаешь.
Ну, была статья за тунеядство. Да, соглашусь, Павел. Спасибо за звонок. С наступающим вас.
Доброго вечера.
Да, дай ему, чтобы уверенность все-таки появилась. Да, спасибо большое вам за звонок. Добрый вечер. Алло. Алло. Ой. Алло, заброс у вас идет жуткий.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сейчас тоже наблюдаю за происходящим вокруг нас. Те, кто говорят, что нет работы, я не могу согласиться с этими людьми. Тот, кто хочет работать, тот всегда находит работу. Ну... И наблюдая же ребятами, которые работают в регионах, находят свое занятие, находят свое дело. Очереди стоят, расписанные на несколько месяцев по работе. Прекрасно зарабатывают, отлично себя чувствуют. И кто-то сидит...
Вы кем работаете, скажите?
Я в данный момент меняю сферу деятельности.
Меняете сферу деятельности? Понятно. Ну, то есть вы считаете, что... Ой, у вас заброс идет действительно от приемника чуть.
Уже выключил полностью.
Да, то есть вы считаете, что этой проблемы не существует, проблемы безработицы?
Проблема, наверное, в головах.
Ну, вот понимаете, в чем дело? А я знаю другие примеры, когда человек хочет найти работу по специальности, и специалист высокого уровня, а найти не может.
Ну, может быть, человеку высокого уровня может стоит сделать что-то свое.
А вы же понимаете, в чем дело? Я вам скажу такую вещь, что вот есть люди, которые не способны сделать что-то свое. Без шуток. Талантливые, наделенные, причем не одним талантом, а множеством. Но у них нету лидерских качеств, у них отсутствует, значит, руководитель, жилка. И все.
Я так думаю, что если человек хорошо поищет, то всегда найдет.
Спасибо. Хорошо. С наступающим вас. Спасибо за звонок.
Вас тоже с наступающим. Всего доброго.
Всего доброго. Ну что, продолжаем голосование. Знаете ли вы группу Мётли Крю? Да, знаю. 134-21-35. Нет, не знаю. 134-21-36. Добрый вечер. С
наступающим. Извините, я... С наступающим Новым годом.
С наступающим.
Извините, я просто, видимо, опоздал вот на дискуссию по поводу работы.
Нет, нет. Почему? Вы не опоздали. Как раз.
А, ну тогда, если можно, я... про себя расскажу немножко.
Только, ну, вы понимаете, что у нас как бы много...
Не-не-не, я быстро все расскажу.
Людей, которые хотят дозвониться.
Да, я пришел с армии, значит, по профессии водитель. Вот у меня был лифт. Я мог работать водителем за 120 рублей, за 200, за 300, за 500 или за 800. Вот, вот предыдущий звонивший... При всем уважении, вот зачем он неправду говорит, что есть работа? Ну, нету работы. Вот, вот сейчас такого лифта нет. Я хочу, например, зарабатывать 100 тысяч. Кто мне сейчас можно в легкую устроиться водителем на 100 тысяч? Такого сейчас нету.
Ну, соглашусь, наверное, да. Вот я говорю, нет, то есть случаи, когда человек, специалист высочайшего уровня, он работу найти не может. Спасибо за звонок, ну, пожелаю вам найти работу от души в следующем году. Спасибо вам большое. Да, хорошего вечера и хорошего Нового года, хорошо справить. Да, другое время. Вот водитель человек, профессионал, не может найти работу на 100 тысяч. Зато не сыскать... человека, по профессии которого называется SMM-щик. Да, это social media marketing. Это люди, которые занимаются раскруткой в соцсетях. На вес золота. Курсы сейчас организовываются. Правда, там тоже надо иметь талант. Там без таланта никак. Как, в принципе, и в любой профессии. Так, я, значит, подведу итоги голосования. 58% наших радиослушателей, что очень радует. Знаю, что команду под названием Мётли Крю. А 42% наших радиослушателей не знают команду под названием Мётли Крю. А я другое голосование сразу запускаю. У нас же тема про Советский Союз. Образован был Советский Союз в 1922 году в этот день. Скажите, хотели бы вы вернуться во времена Советского Союза? Ну, естественно, те, кто жил в этих временах. Да, хотел бы 134-21-35. Да, хотел бы 134-21-35. Нет, не хотел бы 134-21-36. Ну, здесь голосовать, наверное, должны те люди, которые пожили. Такое дискриминационное голосование, в котором молодежь вряд ли будет участвовать. Хотели бы вы вернуться во времена Советского, вот именно в Советский Союз, 134-21-35, и жить вот так, как в Советском Союзе, 134-21-35. А нет, не хотел бы 134-21-36. А я продолжаю общаться со слушателями. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Александр, Подмосковье.
Да, Александр.
Ну, такой момент, что все те люди, которые всегда говорят, что как классно было в Советском Союзе, у меня на них всегда один вопрос. А что вы, ребята, его не защищали-то, когда он разваливался?
Так, так.
Ну, вроде как, вы такие все хорошие, ну, вышли, надо было с оружием защищать. Не знаю, ну, как-то так. Я не жил в то время, наверное, родился в Советском Союзе, но я там не жил, можно сказать. Угу. Но это же... Раз он такой хороший, замечательный, что ж его за жвачку с джинсами продали?
Вот когда говорят, что продали за жвачку с джинсами, я, наверное, все-таки ж не соглашусь, понимаете? А народ, конечно, устал от того, что и дефицит какой-то постоянно, и вот, поверьте, ну, вот эти два канала, три канала по телевизору, которые показывают Ленинский университет миллионов, Сельский час и другие программы нежизнеутверждающего характера, все это народу поднадоело.
Ну, значит, надо было... Значит, он не такой хороший, как его описывают, правда?
Советский Союз?
Да. Ну, опять же, я же там не жил, я не знаю. Мне вот как по рассказам, так весь он такой замечательный, хороший, квартира у всех бесплатная, все у всех бесплатно, ни у кого ничего нет, но у всех все есть. Как-то так. И...
Вы знаете, я вам скажу... Он очень плохой. Я вам скажу такую вещь. Вот я уже говорил об этом... То есть моя жизнь практически, ну, большая часть прошла в Прибалтике, да. Прибалтика как бы считалась за границей, такой витриной.
Ну, лицо Союза.
Да, лицо, ну, витрина, да, Союза. Я вам скажу такую вещь, действительно, было снабжение лучше намного. Да, скажем так, многое отличалось от того, вот, что происходило, допустим, там, не Черноземье, там, или в других союзных республиках. Но, тем не менее, вот, если честно, я бы туда обратно не хотел. Ну, вот,
ну,
правда.
Те же самые товарищи с Армении, с Грузии привезли в Москву багажник мандаринов, продали, отсюда уехали в шоколаде.
Ну, это не только. Слушайте, там примеров было масса. Там из Прибалтики привозили цветы багажника, луковицы, тюльпана. Первый премьер-министр Латвии, один из первых, он именно сделал, сейчас он олигарх латвийский, он сделал состояние на этом. То есть это как бы бизнесом уже тогда занимались. Спасибо за звонок.
Ну, хорошо, тому было и там хорошо.
Да.
Ему плохо, ему и сейчас плохо.
Спасибо, ну, да, спасибо, с наступающим. Доля истины в ваших словах есть. Я могу сказать такую вещь, что есть и в вашем окружении наверняка люди, которым всегда все плохо. Допустим, его можно озолотить, осыпать бриллиантами, а он будет говорить, что ему плохо. Так, продолжаем голосовать. Ух, как активно! Хотели бы вернуться во времена, вот прям в Советский Союз, раз, так, машина времени, хрясь, я за рычаг, и вы в Советском Союзе, 134-21-35. Да, я хочу оказаться в Советском Союзе, 134-21-35. Нет, ни в коем случае, 134-21-36. Еще один звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я вот хотел по поводу предыдущего слушателя вот сказать вот такой тезис про работу, то, что вот он водителя хочет, вот не может устроиться на 100 тысяч, ну, потому что водитель не стоит 100 тысяч, потому что водитель стоит 50 тысяч. Если даже сейчас средний рынок, как он считает, там, он дальнобойщик, пускай, допустим, какой-то вот он высочайшего класса 100 тысяч, но его не берут, но предложить за 80 тебя возьмут. А если ты, если на профессионал, но я не верю, что профессионал не может найти работу. Если ты топовый профессионал, живешь где-нибудь за Уралом, в деревне, ну, приедь в Москву, накопи, тебя здесь возьмут. Ну, возьмут.
Не, ну, послушайте. Я не знаю, Ну, подождите, хорошо. Вот вы говорите топовый профессионал, и тебя возьмут в Москву.
Да.
Ну, Москва же действительно не резиновая, понимаете? Если все...
Резиновая. Придет человек, это на мою должность, будет работать лучше, чем я, будет качественнее, эффективнее, чем я, меня уволят, возьмут его. Я бы сам вот так сделал на месте своего руководителя.
Ну, все, подождите, вот, есть же какие-то центры областные, города крупные на Урале. Почему туда не обратиться? Видимо, там человек не может найти работу, понимаете? И он едет сюда.
Значит, он пытается 100 тысяч, я тоже хочу 600, а не 200.
Вы же видели карту России, да? Видели масштабы нашей страны? А теперь представьте, если все из Урала, из Сибири, отовсюду вот просто повалят толпы вами искать работу в Москву.
В районные центры, я условно сказал, районные центры. Ну, давайте вот так, неужели в районных центрах нет ни одного водителя, нет ни одного продавщика, бухгалтера, кассира, грузчика, охранника? Есть же, в любой город приедете, везде эти люди будут.
Не, мне нравится, мне вот честно говоря, мне нравятся ваши вот эти оптимистические настроения. Правда, потому что когда люди начинают говорить, вот все совсем плохо, ну... Там действительно начинаешь как бы задавать...
У меня было плохо, и я прошел через это. Мне пришлось уйти из спецслужб из-за того, что была слишком маленькая зарплата. Угу. И в довольно таком возрасте, около 25 лет, начинать карьеру, скажем так, начиная с экономиста, с минимальной ставки. Ну, поэтому, наверное, и взяли. И дорасти до, ну, вполне терпимой пока зарплаты... Просто нужно быть конкурентоспособным. Если ты не конкурентоспособен с точки зрения своих профессиональных навыков, бери ценой, бери дешевле, получай опыт, это деньги, меняй работу, проси там повышения. Это все решается. Приди и скажи, вот у вас грузчик, я буду лучшим грузчиком работать за меньшие деньги.
Тебя не, ну, спасибо за звонок. Вы большой молодец, что я могу сказать от души. Ну, правда, вот если вы...
Спасибо, до свидания,
да, с Новым годом. С наступающим вас Новым годом. Не, ну, действительно, если человек принял решение уйти из спецслужб, начал абсолютно новую карьеру, добился всего сам, пошел... Вот, чем такие люди отличаются от пораженцев? Он не бросил все, не сказал, ай, плохо, не запил, будет еще хуже. Раз и пошел, и прорвался. Вот это как бы да. С таких людей надо брать пример, я считаю. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте. Знаете, хотел немного тоже вот про водителя, который все говорил, что он не может найти за 100 тысяч зарплату. Ну вот я работаю водителем. Сменил сферу деятельности, работаю водителем где-то около 3 лет, может быть, уже 4 года. Угу. Водителем такси в Москве. Вот. Сами знаете по новостям, что ну, жизнь не сказка.
Знаю, вижу.
Я взял кредит, выкупил машину за год, затем накопил на свою еще одну машину. То есть сейчас купил участок в Подмосковье и планирую строить себе недорогой какой-нибудь домик. То есть все нужно как бы в трудолюбие вкладывать. То есть и я работаю, у меня один выходной в месяц. То есть я пошу, то есть и думаю, что тому водителю нужно просто набраться терпения и стремиться к своей цели, а не гнаться за какими-то бешеными гонорарами при работе водителем.
Спасибо вам большое за звонок. С наступающим. Дай бог скорее стройку закончить, чтобы все у вас было хорошо. Ну вот я с огромным удовольствием слушаю вот такие звонки. Звонит не банкир, не менеджер, да, там салона связи, не клерк, не СММщик, не экономист. Звонит парень, который работает на такси. Паша выкупил машину, строит дом в Подмосковье, и человек всем доволен. Не нытья ничего. Вот, это, вот что сейчас это было? Это был не бот, это был живой человек абсолютно, крутой, который живет среди нас с вами. Вот что это сейчас было, понимаете? И вы меня после этого не переубедите сегодня, что вот все до такой степени плохо, что только в петлю лезть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, неплохо на самом деле. Максим меня зовут. И вот хорошо то, что экономист, звонивший немного ранее, сказал, что он в 25 лет ушел из... Если он ушел позже, в 45, он бы этого не достиг.
Спасибо за звонок.
Только
нас...
в 25.
Спасибо.
В это время.
У нас новости с Сергеем Корозой. Не реклама, а новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 2 часов 5 минут 59 секунд. У микрофона Михаил Шмазаров, Алексей Илюхин за режиссерским пультом. Он запускает «Джефф Бек» у нас звучит.
Gotta live in the dark. We will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. We'll hold hands.
back. Ну, это ж прекрасно просто в такой морозный вечер послушать такую великолепную музыку. Один из лучших гитаристов мира, что можно сказать. С наступающим хорошего вечера, пишет Моздовод 785. Вот мне этот ник нравится, да? Моздовод, Апелевод, что еще? Фольксвагеновод, Мерседесовод. Так, ну что, итоги голосования подводим. 72% наших радиослушателей готовы оказаться в машине времени и отправиться в Советский Союз, в Союз Советских Социалистических Республик. А 28% наших радиослушателей не готовы отправиться в Союз Советских Социалистических Республик. Вот такая у нас статистика мощная. В СССР у меня только велосипед, при этом я был уверен в завтрашнем дне, а сегодня 13 машин, а уверенности 0, пишет 877. Вы, наверное, пошутили, да, наверное, скорее всего. Потому что в детстве, когда у тебя велосипед, где бы ты ни жил, да, в СССР, там, в Германии, в Венгрии, в Чехословакии, в любой стране есть уверенность в завтрашнем дне. А когда у тебя 13 машин, уверенности нет в завтрашнем дне по одной простой причине. Ты уже взрослый, и с тобой может произойти все, что угодно. Или я не прав? А так, что там у нас еще? Михаил, сколько бы вы ни поливали Союз грязью, сколько бы ни поливали Союз грязью, пишет 709, квартиры в итоге получали все, а средней зарплаты и пенсии хватало на все. Не все получали квартиры, и не всегда средней зарплаты и пенсии хватало на все. Не надо рассказывать вот эти сказки. Ради Бога. Да? Добрый вечер. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
С наступающим праздником.
С наступающим вас также, да.
Две коротенькие справки по разговорам. Значит, в Российской Федерации, по официальным данным, около 4 миллионов безработных. Сюда же забыли приплюсовать самозанятых. Их всего лишь навсего 30 миллионов.
Так.
Это не что иное, как безработные. А что касается, почему не защищали Советский Союз, а откуда такие данные, что не защищали? Значит, вокруг Дома Советов только, по официальным данным, погиб 101 человек, из них 77 гражданских и 24 военных.
Я эту статистику знаю, да, и что?
Плюс 46 человек погибло у Останкина, и 27 человек были расстреляны со слезами истязаний. Но это официальные данные. А потом была команда министра обороны в специальном подразделении Министерства обороны не вмешиваться, а разогнать толпу – это 3 часа двум батальонам.
Ну, подождите, вот согласитесь, да, что как бы если бы захотели защитить, то явно бы защитили.
Ну, нет, дело в том, что а кто должен защищать?
Не, ну как пишут.
По Конституции, кто обязан защищать внутреннюю безопасность?
Нет, давайте так говорить. Вот я сегодня видел, в соцсетях много вот этих фотографий размещенных, да, день рождения Советского Союза, там, герб Советского Союза, и много сообщений такого характера. Не защитили, не смогли, мы с вами не смогли. Вот это люди, которые честно писали, что мы с вами не смогли защитить Советский Союз. Другой вопрос. Давайте будем честны. Многие, кто сейчас хочет вернуться в Советский Союз, на тот момент были готовы, чтобы он рухнул. Это было. И это факт. А сейчас эти люди кричат, да я готов хоть завтра в Союз. А когда Союз рушился, когда он обваливался, исчезал, этот человек кричал, что он кричал? Слава тебе, Господи, из-под этого ига коммунистического выскочили. Было такое?
Михаил, такое было, я вам говорю, реально события не так происходили.
Да подождите, ведь... при чем тут это? Я
Что значит выйти на улицу? Как вы представляете это? Чтобы люди стенка на стенку, что ли?
Стоп. Во-первых, я не говорил в эфире, что нужно людям было выходить на улицы и идти стенка на стенку, чтобы началась гражданская война. Я категорически против революций, а тем более войн. Это, я еще раз говорю, просто люди, которые пишут, мы с вами не смогли защитить, они пишут правду. Не смогли защитить, да.
Да не мы с вами, вы понимаете, мы, слушайте, это не то понятие.
Слушайте, Михаил, хорошо. Понятие вами, советский народ, оно было эфемерным, или это все-таки же был советский народ?
Нет, советский народ, это новая цивилизация, это самое, что ни на есть, то, что надо, Советский Союз. Я вам говорю конкретно, что значит мы не вышли защищать Советский Союз.
Да
не я не могу понять.
Да не вышли, вы поймите, не... нет, ну хорошо, что не вышли?
Я объясняю это очень просто. Вот если бы генерал-полковник Крючков, когда он занес авторучку, подписал бы боевой приказ, ничего бы этого не было. А он не подписал, он трус. Понимаете, вот и все.
Ну, понимаете, вот задним числом говорить, я согласен, что
а
тогда...
А что задним числом, это уже история.
Тогда, да, тогда струсили все, многие так струсили.
Кто должен защищать по Конституции? КГБ, оно отвечает за внутреннюю безопасность и за внешнюю армию.
Давайте говорить то, о чем... То есть давайте говорить правду. То есть то, о чем я говорил всегда. Советский Союз слил, грубо говоря, на жаргоне кто? Коммунисты. Ну, так же.
Кто, 18 коммунистов, 18 миллионов слили?
Я не знаю. Ну, а где же были 18 миллионов коммунистов?
Партия стояла 18 миллионов.
Ну, где вот эти 18 миллионов, которые были, должны были защитить свои завоевания? Где они были, а?
Михаил, ну что значит, они должны были защитить? Ну. Они по всей территории Советского Союза. Бабушки, дедушки, мальчики, девочки,
ну, все
жили. 18 миллионов. А предатели-то не они.
А, я
предатели-то
понял.
Не они.
Все, спасибо. Хорошо, я это мнение... как говорится, принял. Спасибо большое. С наступающим Новым годом.
Взаимно с наступающим.
Да, дай бог вам все. Понимаете, в чем дело? Но я на своей точке зрения останусь. Те, кто тогда кричал, я просто этих людей лично знаю. Лично знаю тех людей, которые ставили подписи на референдумах и так далее. И говорили, все, достало, невозможно. А сейчас они говорят, а ты знаешь, в то время было там... Не так-то уж и плохо. Можно сказать, было хорошо. А чё ж вы в то... Вот зачем же вы так переобулись спустя много лет? Все, поезд ушел. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Это самое. Так, я вот... Единственное, две зарисовочки. В Советском Союзе у меня отец умер, когда мне я был во втором классе.
Так.
Мама вырастила меня и дочку, меня и мою сестру одна. Причем ей хватало, зарплата экономиста была там 150, 180 рублей вместе там с этими самыми, плюс на отца помогали там 200, за отца 200 рублей нам приходило, и это самое. И еще плюс она подрабатывала уборщицей, итого 400 рублей она получала, и нас растила спокойно там, мы могли бы себе там позволить.
Ну, грубо 400 говоря, рублей там, какой год, еще раз?
Это был 80-й год, да.
Это хорошие деньги, да, 400 рублей.
Да, я говорю, вот вам Советский Союз злодейский.
Да потом не, почему злодейский?
Зарисовка. Я просто, извиняюсь, я просто коротко, чтобы вас не отрывать никого больше. Да. Вторая зарисовка. Я служил в Амсдоне, скажем так, это Беревская дивизия, одно из самых серьезнейших подразделений Советского Союза на тот момент. Ну, в этом самом Амсдоне, внутри. Вот нас колонну КГЧП остановили на этом самом, на выезде там. Ну, около 30 машин стояло, под парами.
Да.
На этом самом, на КПП остановили, не дали выехать. Ну, как бы приказ не поступил, чтобы выходили. То есть, то, что там, как говорит, двумя батальонами, в принципе, там бы... Ну, вот этих 100 человек там каких-то было, там еще чего-то. Просто армия не дернулась даже со Советский Союз, вернее, как, по приказу. Почему не вышел народ, я вот считаю, в половине, в своей массе, не хотел народ разваливать Советский Союз. Он, да-да-нет-да, помните это голосование?
Да, помню, вот, конечно, безусловно.
Не хотел, а почему они думали? Они думали улучшить систему, а не сломать ее. Понятно, что перехватили эту инициативу, демоны. И, как говорится, это самое... Ну, по-своему все распорядились этим имуществом, да, распихали его по карманам. Ну, там было, не знаю, остановить трудно было, а они вышли вот так с оружием в руках защищать. В принципе, народ зажрался уже за годы советской власти, зажрался и просто, как сказать, раздавил,
понятно.
Сказать, яйцо Фаберже раздавил сапогом просто, думая, что золото поделит и, как сказать, раз это самое.
Спасибо.
Купит себе колбасы, не знаю там чего.
Спасибо, с наступающим. Да, всего доброго.
С наступающим.
Не, народ, безусловно, обманули. То, что народ обманули, это никакому сомнению не подлежит. Абдулхамид, по себе других не судят, был референдум, на нем сказано было, что за СССР, что еще надо. В союзных республиках Абдулхамид тоже проходили референдумы. И я вам могу сказать такую вещь. Я знал многих людей, вот из моего окружения, из моих друзей, наверное, поровну вот, поделились, на две группы. Те, кто голосовал за отсоединение Латвии от СССР, потому что я на тот момент жил в Латвии, и те, кто, значит, был против. Я знал вот две категории людей. Причем те, кто, я помню, вот, был за союз, за сохранение союза, да, они на своем до сих пор и остались. Да, и они, многие из них говорят, ну вот видишь, к чему это привело. Да, вполне справедливо, кстати, говорят. Видишь, к чему это привело. Вот. А те, кто был за выход из состава союза, отсоединения, я уже сказал, они сейчас говорят, да зачем, ну как, вот лучше же было в то время. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Михаил. Вот у вас интересная дискуссия развернулась. Мне вот нравится она. Ну, знаете, я вот помню отлично вот эти события 91-го года. Я, честно вам скажу, я был там вот, где сейчас Дедев сидит, в доме правительства. Там туда очаг вот этот был, Борис Николаевич собирал. Угу. Сама суть была в том, что, знаете, там два очага как бы вот собралось. И те, кто действительно, вот, кто хотел, ну, те, кто собрались там, вот, в доме в Верховном Совете, они, конечно, были не против развала СССР, они все-таки поддерживали власть РСФСР в этой ситуации федеральным, вот, честно вам скажу, с федеральным вот, советским центром. А вот у тех, кто хотел поддержать федеральную власть СССР, была прекрасная возможность собраться около Верховного Совета СССР. Вот вы четко вот сказали вот с предыдущими ораторами, что была собралась прекрасная, огромная цифра ноль. Там ни один человек туда не пришел вот, поддержать именно власть СССР. Ну, просто их там не было. И поэтому вот в этой ситуации принять какое-то решение, когда ни одного человека нет в поддержку СССР, вот этим вот руководителям СССР, с ним было очень тяжело.
Не, ну я вам скажу такое, это уже, конечно, прошлое, да, и прошлое это не
вернуть. Нет, это прошлое, но ведь действительно там была просто цифра ноль, ведь никто не вышел, не сказал, что давайте вот какой-то...
Ну, давайте так поговорим, а если бы был не ноль, представьте, сколько бы жертв было? Ну, вот так вот, по большому счету.
Нет, но если был бы не ноль, если бы там хотя бы такой же аналогичный, как сказать, очаг в поддержку СССР был, тогда бы, конечно, бы принять решение по разгону вот, ну, людей, которые собрались там около Верховного Совета, было бы проще. А если там цифра ноль, ну, вы понимаете, ну, и они сами как бы, да. Они подумали, ну, нет никого, что делать в этой ситуации. А вот сейчас они звонят и говорят, а вот мы хотели, ну, так собрались бы, вот как вот мы вот тогда около Верховного Совета РСФСР, никто не пришел. Все, ну, такая
спасибо, ситуация. Спасибо за звонок, да? С наступающим вас, всего
свидание,
хорошего.
Свидание, вас тоже, вот, свидание, вы правильно все говорите.
Спасибо, да? Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер.
Михаил, здравствуйте. Денис, Москва.
Да, Денис.
Михаил, с наступающим. С наступающим. Мы неплохо посидели в этом году с вами. Я слышал, что у вас есть машина времени. Хотел бы... Да, нет, ну, мы так вот. Хотел бы вот вам напомнить сюжет фильма «Терминатор 1». Готов, готов. Но мне нужны будут адреса там на Ставрополье и на Урале, по-моему.
Я понял, да, я понял.
Ну, еще пара человек. Касаемо вот Советского Союза,
я понял.
Ну, я правнук ленинского гвардейца, и много чего слышал. Легко ничего не было. Легко вообще ничего не дается в жизни, если это что-то великое.
Безусловно.
Это пахать, это жертвы, это собственная кровь, собственные бессонные ночи. Было предательство, идеи, причем предательство идеи теми людьми, которые эту идею постулировали. Это очень страшно. Это деморализует. Наша задача сейчас больше ничего не профукать, потому что все-таки за 20 век две страны профукали, это не очень. Оно вышло так, что все и зря было. Вся эта кровь, все эти значит, стахановцы. Поэтому я вот желаю людям, чтобы за страхом октября, допустим.
К нам присоединился, знаете кто? Роман Бабаян присоединился, главный редактор вот пришел.
Добрый вечер.
Бабаян,
добрый.
Привет.
Товарищ
Бабаян, привет.
Добрый.
Вот. Я просто хотел бы, чтобы мы за страхом октября и вот вообще вот этими всеми обсуждениями мы бы не профукали февраль. Потому что это опять предательство, это опять намного страшнее. Вот. А так, всего доброго. Главное, здоровья, удачи, ну и не падать духом.
Да, Денис, дай бог вам всего, с наступающим Новым годом.
Всего доброго.
Всего доброго. Да.
свидания.
Это наш постоянный радиослушатель. Говорит,
да,
если бы машина времени, говорит, была, говорит, Михаил, я бы в Ставропольский край и, говорит, на Урал бы съездил по фильму «Терминатор».
Понятно, да.
Ты
понятно,
понял, да?
Понятно.
Вот. Ну что, мы говорим, Ром, мы говорим о Советском Союзе. Значит, 72% радиослушателей наших готовы вернуться в Советский Союз.
Почему я не удивлен?
Да, 72% готовы, а 28% вернуться туда не готовы. Вот такое голосование. Голосование мощное было, нужно сказать. А
объясняют, почему не готовы?
Да не, ну, как бы понятно.
Там все было плохо?
Нет. Почему не готовы? Угу. Ты знаешь, таких звонков как бы не было. Вот. Задают вопросы мне, то есть потому как я какое-то время... 24 года я прожил в Советском Союзе.
Ну да, да.
Тем более я говорю, что я прожил на витрине Советского Союза, можно сказать, Республики Прибалтики. По праву считались витриной и считались за границей. Да? Но я что хочу сказать. Я помню, во-первых, хорошее что? Это мое детство и юность, которые остались там. Это безусловно. Да? Много было хорошего. То есть мы себе могли там позволить, да, намного больше, чем люди, которые жили в России, в некоторых там республиках союзных. Это действительно было так. И тем не менее, вот эта близость все-таки к скандинавским странам и так далее, она подталкивала к тому, что надоело все это. Хочется и кино хорошее смотреть. Хотя фильмы закупались хорошие, как выяснилось.
Музыку.
Потом. Музыку да, хорошую.
Потом... Бобина стоила 25 рублей.
Да, помнишь, я, да? Помню, я помню.
У нас в Баку они появлялись, я знаю, вот я ходил там к человеку, к одному, и у него стояли такие студийные АКАИ с этими железными этими вот бобинами. Да, да. И он занимался распространением и продавал, собственно, вот это вот все. Знаешь, кстати, у меня до сих пор огромное количество вот этих вот бобин дома. И магнитофон.
Комета.
У меня Ростов-102, да, легендарная совершенно история, да. Этот магнитофон со мной прошел последний звонок, выпускной вечер, все. И вот ты представляешь, он до сих пор у меня дома, да, с колонками, со всеми делами, и бобины к нему есть. И вот я у этого человека покупал там, значит, вот эти вот все новые штуки, а маршрут был такой: Одесса или же Ленинград, а из Ленинграда потом все это перебрасывалось в Баку. Ну, а у вас там вообще сам Бог велел, да? То есть сразу напрямую,
знаешь,
да?
Ты знаешь, что я про Баку я тебе расскажу. Я приехал летом к бабушке в Баку, царство
небесное,
и пошел гулять. Я любил там 10-15 километров в день. И вот я иду, захожу в ГУМ. ГУМ, да, же был рядом с бульваром. Или ЦУМ? ЦУМ.
Был один БУМ, назывался, рядом с бульваром. Да, Бакинский универсальный магазин такой старинный здание.
БУМ, я захожу в БУМ. Подхожу, а там, значит, вот так вот просто по стене развешаны Аляски, куртки, парки. Всех фирм.
Я подхожу. Да, потому что у нас там тепло же было, да.
Я говорю, там сороковник. Я говорю, девушка, а по талонам, да, куртки так все идут? Она так, по каким талонам? Я говорю, ну не знаю. Она так, да пожалуйста. Я тут же бегу на телефонный пункт, звоню в Ригу. Я говорю, ребята, здесь Аляски. Я говорю, продаются. Ребята говорят, Шах, ты, наверное, что-то там накатил, да? И мы потом эти Аляски туда, знаешь, как отправили посылками. Они...
Ну, вот. Было и другое. Помнишь этот лозунг, я не знаю, помнишь, не помнишь? Нет, ты, наверное, не помнишь, да, но бабушка могла рассказывать. В Баку везде, значит, на каждом шагу висел лозунг «Широко шагает Азербайджан».
Как-то не видел, я видел.
А мы, значит, собственно, все время дополняли по магазинам Грузии и Армении. Да. Потому что, ну, уже в конце, как говорится, на излете, вот к тому моменту...
Это Брежнева слова были.
Да, совершенно верно, да. И они появились после того, как Брежнев приехал, его встречал Алиев, а я тогда, помню, учился в 8-м, что ли, классе, если я не ошибаюсь. Мы стояли вдоль Московского проспекта.
Так и я там был в этот момент.
А это трасса, да, вот от аэропорта в центр города. И мы стояли, значит, с такими этими бумажными цветочками, махали там и так далее. Кстати, я стоял в куртке Аляска. Да, я стоял тоже, махал. И вот после этого визита, значит, говорили там, ну вот, кругом повесили вот эти лозунги: «Широко шагает Азербайджан». Но проблемы были. Было очень много хорошего, я понимаю, вот о чем говоришь ты, там вот это молодость, там все дела, знаешь, там и солнце ярче, и трава зеленее, это все понятно, да. Потом,
свободы хотелось.
Да, это все понятно. Но и были же другие моменты тоже. И талоны мы получали в ЖЭКе на сливочное масло, талоны получали на мясо. Для того, чтобы купить какие-то конфеты, мы шли на вокзал, встречали московский поезд, подходили к вагону-ресторану и покупали мечта, вот эти карамельки и лимонные вот эти вот, да, карамельки. Шоколадные конфеты, уж вообще молчу, там Мишка на Севе и так далее. Это было, было. Для того, чтобы там продвинуться по службе, по работе, необходимо было стать хотя бы кандидатом члена КПСС. Да, да, в Азербайджане можно было купить партийный билет за 5000 рублей, а тогда были серьезные деньги, эта машина стоила таких денег. И это тоже все было. Это тоже все было. Но я понимаю, о чем говорят люди, которые говорят, что они за и хотели бы вернуться, и я понимаю людей, наверное, которые не хотят возвращаться. Это, ну, вот,
я вот знаешь, о чем говорил? Да. Я многие знаю людей, которые голосовали за отсоединение Латвии от Советского Союза, и, грубо говоря, за развал.
Да.
Эти люди проголосовали, а сейчас они знают, что говорят, без шуток. Они говорят, все-таки в те времена было лучше.
Да, я знаю, слушай, но это ты вот про Латвию говоришь. Я вот на Ютьюбе, значит, слушал, да, я вижу, да, пришел Сергей Короза, да. На Ютьюбе я слышал интервью Роландаса Паулаускаса, это один из подписантов акта о независимости Литвы. Это был человек, который сидел здесь, в Москве, в Верховном Совете, а там в Вильнюсе работал Виталутас Ландсбергис, да, Саюдис, помнишь, это организация? Все. Вот они подписали тогда вот этот акт о независимости Литвы, а о чем он говорил в своем интервью на Ютьюбе, давай после новостей. Да.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 20 часов 35 минут 43 секунды у микрофона. Роман Бабаян, Михаил Шахназаров.
Добрый вечер.
Да, и Алексей Илюхин, я по ранжиру, как бы, как в армии, знаешь, так. Главный редактор у нас в гостях нашей радиостанции. Эфир «Отбой» финальный в этом сезоне, а не в сезоне, ну, в этом году. Потом мы 13-го счастливого числа с вами будем разговаривать. Ну что, говорим о Советском Союзе. Вы дозваниваетесь, мы с вами мило общаемся.
Я про Роландаса Паулаускаса, да. Буквально, да. Много, на самом деле, там роликов на Ютьюбе, он дает интервью там различным журналистам, и вот одно из этих видео, вот я посмотрел, что он говорит? Он говорит, слушайте, ну мы вот здесь вот литовцы сами, да, мы же знаем, как мы друг друга называем, мы друг друга называем расходящиеся нации или разбегающейся нации. Раньше, говорит, мы ездили в Британию на работу, сейчас там в Норвегию и так далее. Да, то есть людей все меньше и меньше там остается. И дальше он начинает говорить про времена Советского Союза. И ему задают вопрос, ну вот если сравнивать, допустим, то, что было во времена СССР, и то, что вот сегодня, когда вы являетесь членами Евросоюза, вот если сравнивать, то когда лучше? И вот этот человек, который на всех парах тогда уводил, собственно, Литву вместе с Ландсбергисом из состава СССР, этот человек в этом интервью говорит о том, что во времена Советского Союза было лучше по многим параметрам, потому что под таким диктатом, под которым мы, говорит, находимся сейчас, под диктатом Брюсселя, мы не находились даже во времена СССР.
Да.
Рассказывает про экономику, про то, как при вступлении в Евросоюз они были вынуждены закрыть огромное количество предприятий.
Практически все. Да. Хотя литовцы оставили очень много
предприятий. Ну, тем не менее, да, вот там и про атомную станцию,
которую... Игналина.
Вот, да, Игналинская АЭС. И вот много-много-много-много рекомендую, вот, чтобы послушали. Ну, я вот для себя многое открыл, да, потому что я давно уже не был в Вильнюсе. И вот, пожалуйста, как
говорится. Ну, я тебе могу сказать такую вещь, что вот, допустим, если брать Ригу, да, то точка невозврата уже пройдена. Мы когда начали считать, вот, ну, объективно, сколько там осталось народу, мы вообще к какой-то цифре пришли ужасающей, да. И я вот говорил своим другом, с которым мы, как говорится, давно очень общаемся, он тоже, он с болью говорил жуткой, он говорит, я думаю, 1500 останется, говорит, и все.
500?
500. Да, это на всю Латвию. То есть было 2 300 000 на момент распада Советского
Союза. Ну вот поэтому и такие результаты голосования, про которые ты говорил.
Да, да, да. И тем не менее, знаешь, я вчера вот интересно, вчера, значит, читаю, что внуки главы Эстонии, это Керсти Кальюлай, да, ее внуки ходят в детский русский садик, да, вот это, русский садик, то есть они ходят в детский русский садик. Вот это вот как-то вот не, совсем не стыкуется. Хотя я тебе говорил, что я был в Эстонии недавно. И я, честно говоря,
тебе понравилось, ты говорил,
да? Да, я в таком шоке легком, приятном вернулся, потому что хотя там и уехал, но не такое количество народу, но они как-то нашли в себе силы и производство сохранить, и в IT-технологиях быть первыми как-то вот так вот. Ну, если бы еще с нами дружили, совсем было хорошо. Посмотри, что они делают со спутником.
Со спутником?
Это вообще караул, вот это кошмар.
Сегодня шведский банк заявил о том, что...
Закрывают счета.
Да, закрывают счета.
Да, да. Светбанк. Да, ну, да. Светбанк подчиняется не правительству Эстонии, а ты знаешь сам, кому они
подчиняются.
Поэтому жутко на это все смотреть.
Давай послушаем.
Добрый вечер. Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, добрый. Вот, вот.
Чтобы время хватило, сразу хочу поздравить Романа с такой прекрасной вот этой командой и приобретением Михаила в эту команду, потому что самый роскошный вечер, и когда вот где-то ты не в театре, не на выставке, это просто отдушина.
Спасибо, но, спасибо,
да, большое. Но звонит молодежь к вам в эфир, которые, конечно, могут и гуглить, и в Яндексе быть, но найти историю свою они не могут. Что значит «мы не защищали»? Если когда складывался СССР, Сталин уже заложил возможность всех республик выйти из состава СССР. Это раз. Наша великая дружба с Грузией, за Кавказскими республиками, которые самыми первыми вошли, да?
Закавказская федерация называлась, да.
Да, она называлась Закавказская федерация, мощная. И в 40-м году только Прибалтика к нам присоединились.
Да.
Вот почему я, взрослый человек, когда разваливался Советский Союз, я как раз вышла замуж, можно было работать на 3 работах, хотя я работала в университете, мне до этого было запрещено. Но я смогла работать в Илине, и 2 точки у нас было. Угу. Вот, то есть мы работали, на такси ездили. То есть у меня потери большие, когда вот развалился Советский Союз, и я в 92-м году родила. Но если кто не помнит, ну, видимо, не все евреи. То есть они не знают, что нельзя было поступить, например, в МГУ. Вот это трагедия, да, Владимира Соловьева и Аргедмоновича, да, нашего...
Армагеддоновича. Я знаю, я читаю же.
Вот, поэтому, конечно, и был ценз оседлости. И список Шиндлера мы почему-то знаем чужой, а то, что мы на Украине и вообще везде тоже уничтожали. У меня просто дедушка по заданию партии был председателем Трединого колхоза с 43-го, ну, конец 43-го, когда уже вышли вот эти вот немцы якобы, и дед 44-го до 48-го партию там держал на 3 колхозах, потому что мы знали, что Черчилль нападет. Вот, тяжело нам было и в институт поступить, не было ЕГЭ, вот, и трудно было работать, потому что надо было ходить на партийные собрания, да, кто-то выездной, а кто-то не выездной.
Было, было, это правда.
Чтобы поехать в страну, надо было сначала съесть в соцстрану, а если ты хочешь в Югославию, так сразу надо
пройти. Да, там собеседование проводилось как капиталистическую, да.
Поэтому очень много. А сколько мы налогов платили, правда? Мы платили 40 от основной работы, партия, профсоюз, а сам кое с чем остаюсь. Поэтому вам звонят
было,
те, кто
было.
Вот этот они не понимают. Но зато можно было махнуть рукой, сесть на такси, которого тоже не было. Но в такси же тоже надо было поймать.
Да.
Продукты надо было поймать, заказы надо было поймать.
Было вот еще, все говорю, это, правда.
Да, 92-й год. Мы на 1-м этаже в МГУ, у нас 7-этажное здание, лаборатория Белозерского, Скулачевская. Мы на 1-м этаже стоим в очереди на заказы, поднимаемся на 5-й этаж, пишем объяснительно, почему мы опоздали на работу. Вот.
Да, поэтому это все было, да,
все
да,
жили,
да,
по-разному.
Все правда.
Спасибо вам.
По-разному, согласен. Не жили.
Это спасибо
вам. С Новым годом.
Это правда. Я вас тоже с наступающим.
Да, с наступающим, да. Дай бог вам все, спасибо.
Это так, все тут правда.
Вопросы поехали. А в Баку где жили, спрашивает Денис у тебя. Вот где в Баку жил?
Станция метро Нариманова.
Он, так,
Монтина.
А Сергей Васильевич говорит, продолжайте. Я как Разинский встречал Брежнева с Сабунчинского круга, а жена вообще ему цветы дарила. Такие воспоминания пошли.
Так
у меня же тоже родня.
Я цветы не дарил, да, потому что, ну, в общем, да, всей школы стояли возле магазина «Космос». Ну, вот там поймут сразу, да. На трассе прямо.
Я Баку,
ну, тоже, и он пролетел, знаю. Да, пролетел там в сторону центра.
У меня бабушка жила на Баилова одна, прямо вот следующая остановка после ремонтного завода.
Да, знаю, знаю эти места.
Да, там... вторая жила в комитетском доме, где 3-й микрорайон.
Понятно.
Вот, за Арменикендом. Так что
я город знаю прекрасно. Хороший был город, на мой взгляд, просто лучший на самом деле.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер,
подруги
Михаил.
Да,
Михаил. Наступающим
вас
и терпения. Терпение, терпение. Чтобы выслушать нас, это чуть ли не исповедь. Вы как?
Работа у нас там, такая, значит.
Берегите здоровье. Ну, по Союзу. Значит, Союз обречен был. Вот. По поводу предательства. Сталин первый предал идею мировой революции. Или, как говорят, спрыгнул с этого экспресса. Вот. Понимаете, во-первых, идеология вошла в противоречие с экономикой. Это раз. Интернациональная идеология вошла в противоречие с национальной. Вы наберите, вот посмотрите, что такое коренизация была. За 10 лет всего лишь одна газета на русском языке на Украине выходила, областная. Все школы на украинском. И вдруг в 30-м году всех расстреливают, националистов, и, значит, это самое, переходят на русский язык все республики. Почему? Гитлер на подходе к власти. Национальная идея. Вот это конфликт вот этих идеологий, они и разрушили Советский Союз. А он только на мобилизационной основе мог.
Ну, я бы не стал так говорить. Во-первых, отцов у развала Советского Союза было много. Я имею в виду не тех людей, которые приложили к этому руку, а причин именно.
Которые... Ну, говорят по-разному, причина. Говорят,
помните,
что...
Помните, да. Гуру был такой, написал Лев. Лев готов был готовиться к прыжку, и вторая статья Лев прыгнул. То, и он сказал, в этой статье писал, почитайте, она есть, что Советский Союз имеет все признаки мафиозного государства. И на самом деле в этих республиках там советской власти давно уже не было.
Слушайте, ну не, я бы не стал так говорить. Может, Средняя Азия за Кавказе?
Не совсем так, друзья.
Советская буржуазия, номенклатура, у которой была власть, но не было собственной.
Номенклатура была абсолютно везде.
Конечно.
И в Средней Азии, и в РСФСР, и на Украине, и в Белоруссии, и в Прибалтике. Номенклатура, собственно, да, вечна. Это раз. Что касается советской власти, я бы не стал, конечно, делать таких громких заявлений, что ее не было, потому что, ну, давайте вспомним... давайте вспомним Гдляна Иванова.
Конечно.
Вы помните, какой шорох там, навели в том же самом Узбекистане, да. А давайте вспомним, как из Москвы приезжали следователи КГБ для того, чтобы разбираться с цеховиками в Грузии, в Азербайджане, в Армении. Там все это было, боялись.
Чтобы получить Фергану, потому что там было... 60% населения от Советского Союза, Средняя Азия. И зерно мы закупали для них.
Не, вы понимаете, в чем дело? Вы говорите о том периоде,
зерно,
когда уже пошло...
закупали, да. А они вам скажут, что они хлопком снабжали весь Советский Союз. А азербайджанцы скажут, что они нефтью снабжали. Да. Туркмены скажут про газ.
Отсечь Среднюю Азию. Помните, Горбачев чего говорил? Процесс пошел. Демографическая ситуация очень плохая. Процесс пошел. То есть ему надо было развернуть национальные республики эти.
Слушайте, но он был балабол.
То, причем... что говорил Горбачев, я прекрасно помню.
Но он же любимый ученик Андропова был. Ну... Это андроповские заготовки все были.
Послушайте, вот давайте...
Не знаю. Я знаю, что действительно, да, Андропов его продвигал и в итоге выдвинул, на эту позицию, это правда. Но что это были заготовки Андропова, нет, я не уверен. То, что Горбачев, на нем лежит вина за то, что произошло, это абсолютно... Вот я, это мое мнение, это факт медицинский. И можно что угодно говорить, что он не предполагал, что все это закончится тем, вот чем закончилось, что он хотел сделать как лучше, но при этом не рассчитал собственные силы. Я не признаю этих доводов. Почему? Потому что человек, который становится во главе такого государства, не имеет права на ошибку.
Да.
А он ошибался практически на каждом шагу, что ли, получается? Нет, а кто принял решение?
Он медаль получал, орден из королевы Елизаветы.
Слушайте, он много получал разных рядом. Медалей.
Там этих медалей.
Медалей он получал много, да, действительно. И он принимал решение.
Вдруг королева развал Советского Союза и не моргнул даже.
Да, это все было.
Слушайте,
было, да, поэтому одни, собственно, считают его, там, я не знаю, человеком, который спас, нашу цивилизацию, а другие его на дух не переваривают. Но знаете, для меня какой показатель? Юбилей свой, один из последних юбилеев, он отмечал как раз Британии, а не здесь.
Да, Британия.
Это показатель.
Не, ну я могу сказать так.
Спасибо большое за эфир, всего хорошего вам.
Вам тоже. Спасибо. Будем стараться. Спасибо.
Не, когда люди говорили, что он умные вещи говорит, я говорю, вы послушайте, он говорит потоком сознания, из которого ничего нельзя абсолютно вынести. Допустим, если Брежнев читал по бумажке, которую Чайковский писал, кстати, в Баку, когда он запнулся, это принесите, пожалуйста, я начал читать не с того листа. Да. Это действительно было. То, что говорил Горбачев, понять было невозможно. А потом вот эти мелкие штришки, все-таки же рекламировать пиццу, хоть она итальянская, американская, и Луи Виттон, но это не достойно главы государства. Ну, это честное слово. Это вот такие штрихи. грехи,
которые... Знаешь, очень многие говорили о том, что, ну, одна из причин, да, там, это экономика, да, вот Советский Союз, да, экономически не стелся. Другие говорили о том, что афганская война, да, в которой мы там в Афгане мы там увязли, и это тоже сыграло там свою роль, там, кто-то еще там какие-то причины. Но кто принимал все эти решения? Слушай, ну, та же афганская война, кто принял решение уйти, причем уйти так, как, вот, да, как мы уходили, да, кто перекрыл поставки там горючки на Джабуле? А если бы этого не было, еще большой вопрос, в каком бы виде сегодня был Афганистан, и был бы он такой же проблемой, головной боли для всего мира, какой он является сегодня. Зачем нужно было все это делать? Сдали опять всех этих людей, которые на нас ориентировались, можно же было как-то по-другому все это? Да. Нет. Вот сделали ровно так, как сделали. Ну, в общем, да.
Ну,
я в 2003 году, когда американцы вошли в Багдад, уехал из Ирака через сирийскую границу. Обычно, туда можно было въехать или через Иорданию, или через Сирию. И 90% там корреспондентов мы всегда заезжали через Амман. А тут, когда американцы уже вошли в город, я принял решение уходить не на Амман, а уходить на Сирию. И там, знаешь, дорога, которая идет через пустыню из Багдада, она идет, а потом развилка. Развилка. Левее, значит, ты уходишь на иорданскую границу, направо ты идешь на Аль-Валид, это сирийская граница. И я принимаю решение уйти через сирийскую границу, и правильно сделал, потому что через иорданскую границу нон-стоп, как потом, собственно, выяснилось, шли американские колонны. Я ушел через сирийскую границу, приехал туда, взяли машину там, и два дня, значит, я провел в Дамаске. В один из дней я выхожу из отеля, у меня заднее стекло автомобиля сломано, и лежит такая бумажка, на арабском написано «предатели».
Да, да что?
Ну да, это вот в Дамаске, где там огромное количество, собственно, людей, которые учились у нас, разговаривают по-русски, прекрасно всегда к нам относились, жены русские, там, дети русские, да, и так далее, и так далее, да. И к нам всегда было очень хорошее отношение, но после того, что произошло в Ираке, даже там вот такие были настроения. Даже там были такие настроения, потому что мы действительно, мы же мало того, что собственную страну не уберегли и развалили, так мы же еще и сдали всех абсолютно наших союзников и друзей, да. Это вот на ком лежит эта вина?
Ну, я тебе могу сказать такое, что, допустим, когда ты задаешь Прибалтике тоже вопрос, а что ты в Россию не хочешь ехать, то ответ будет, может быть, очень...
Людей в Азербайджане убивали только потому, что они армяне?
Да.
А Горбачев сказал тогда, помнишь, на этом съезде, он говорит, мы на 3 часа опоздали.
Да,
Сахарову,
да,
Сахаров стоял на трибуне, он говорит, мы на 3 часа мы опоздали. На какие 3 часа опоздали? Тысячами убивали людей.
Там опоздали на несколько...
Опоздали на 3 часа. Человек, у которого комитет, МВД, вооруженные силы, да, вот так вот страна просто стала трещать по швам, и он не смог навести порядок.
Добрый вечер.
Алло?
Да, добрый вечер.
Алло?
Да, я слушаю вас внимательно.
Спасибо за эфир, с наступающим вас.
Свое
мнение можно высказать?
Конечно.
В 91-м году сразу было понятно, чем все закончится. Если победит оппозиция, Ельцин. Готов ли был наш народ к демократии? Народу была все же нужна дисциплина. Кому сейчас 60 лет около, плюс или минус, виноваты в том, что допустили грабительскую, бандитскую приватизацию, задурили голову нам ваучерами...
А можно вопрос? Вот простите, ради бога. Вот, да, вот смотрите, когда все это происходило, я вот, например, учился на 3-м курсе института. А как я мог помешать вот этой самой приватизации там и еще чему-то? Вот лично я или вот Миша, как мы могли остановить этот процесс?
Вы были моложе нас, поэтому мы отвечаем, вот наше поколение, 60 плюс или 60. Вот, мы допустили все это. Даже интеллигенция приезжала из-за рубежа, Стропович и другие поддерживать путь. Вот, а сейчас вся Россия в Кавказ съехались в Москву. Разве это нормально? Советского человека легче убить, чем перевоспитать. И 30 лет не можем мы привыкнуть к этому, то, что происходит, простите. И легитимно ли был договор в Беловежской пуще, если был референдум до этого, победили ли голоса за сохранение Советского Союза?
Это правда.
Ну, не, ну пришли беспредельщики
власти. Это правда, просто вот плюнули, проигнорировали, да, не обратили внимания, не засчитали результаты референдума. А потом провели же там еще, помнишь, да? И когда республики увидели, что именно Россия, центр, занимает ту позицию, которую она заняла, Ну и они пошли, как говорится, по своим национальным квартирам.
Вот и все. Что вот эта политика всепрощения, она тогда тоже, вот, она как раз как тогда и зарождалась. Простили же всех, кто был повинен в гибели Советского Союза. Гибель Советского Союза. Не развал, а именно гибель была. Огромная империя. Плохой, хорошая она была. Это не важно. Никто не ответил за это. И многие из этих людей спокойно сейчас смотрят нам в глаза. Абсолютно спокойно. Это так. Это факт.
Ну да.
А мы потом говорим, что вот мы добрые такие. Да, вот мы такие добрые. Добрый вечер. К сожалению. Алло.
Алло, здрасте, Денис. Детство было в Баку тоже прекрасное.
А вот, да.
Вот тогда было все понятно, как говорится. Был один эталон. Парень лет 18, майка, знак ГТО. И он был куда? Хоть на дно морское, хоть яблоки на Марсе посадить. Ну, вот этот черный январь 90-го года, не знаю, Бабаян там был в этот момент или нет?
Не, я пришел на дембель из армии в июле 88-го.
Вот детскими этими впечатлениями. Да. Войска ввели на вторые сутки. Двое суток был город просто в бесчинстве. Это просто был грабеж с белой дня, действительно. Да. Никто не вмешивался. Горбачев боялся, потому что отключили все, и радио, и телевидение. Ничего не работало. Даже телефон кое-где не работал.
Да.
Я помню, как люди просто вот хватали вот чемодан и все. В соседнем дворе у нас жил капитан морской-то, капитан плавания. К нему БТР ночью приезжал прямо в подъезд, чтобы его эвакуировать.
Да. Да.
Это было страшно. И тогда уже взрослые люди сказали, что все, это стране хана. И так и произошло. Мы уехали в августе месяце 90-го, и через два месяца Союз развалился.
А я в июле 88-го пришел на дембель и восстановился. Пошел на третий курс в сентябре. А в октябре начались первые митинги на площади Ленина. Если вы помните, да, это место перед домом правительства. Сейчас это называют... Да, совершенно верно.
Никто ничего не разгонял.
Совершенно верно.
Народный фронт.
Совершенно верно.
Я помню, эта толпа шла вот с этим черным знамя. Я тогда
совершенно верно.
Черный знамя
идет. Эльчибей.
И они шли безнаказанно. Да.
Немед Панахов. Абюльфаз Эльчибей, лидер Народного фронта, Немед Панахов, значит, Бахтияр Вахапзаде, это вот люди, которые выступали перед собравшимися перед домом правительства, да. Это я все прекрасно помню, да.
Нормально, ни КГБ, никто, ни одного милиционера не было, это вообще был ужас.
И это уже было после Сумгаита, помните, в феврале 88-го, да.
И, кстати, уже еще до этого, когда начался Карабах, появился термин уже, это еще в Советском Союзе, солдат удачи. То есть наемники.
Да, да, наемники.
Было, да.
Не знаю, была такая байка среди взрослых, что в Карабахе встретились два товарища. Один воевал за деньги, а один воевал так.
Ну, вот это они может
по радио
быть, да.
Перехват у себя услышали. Ну, не знаю, это байка такая, типа вот...
Спасибо.
Они воевали вместе за одну страну, а вот пришли и...
Понятно. Спасибо за звонок. К сожалению, наш эфир подошел к концу. Финальный эфир передачи «Отбой» в этом году. У микрофона был Роман Бабаян, Михаил Шназаров. За режиссерским пультом работал Алексей Илюхин. Мы с наступающим годом поздравляем вас от души. Дай Бог вам здоровья, родным, близким. Дай Бог, чтобы исполнялись все желания, чтобы все, кто вам дорог, были рядом.
Ну, здоровья, удачи, счастья, тепла домашнего, семейного. Пускай все люди, которых вы любите, всегда будут рядом с вами.
Спасибо, что
слушали. С наступающим.
С наступающим. Later.
journey, but the razor's in my head. I'm attacking the illusion that the stopping drugs are mad.